Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Парламент Кипра отклонил скандальный законопроект о налоге на депозиты. Власти Сирии и оппозиция обвинили друг друга в применении химического оружия. Американская компания говорит, что кибератаки на США проводила армия Китая. На прошлой неделе власти Кипра выразили готовность ввести единоразовый налог на банковские вклады, что являлось условием для получения финансовой помощи от Евросоюза. Законопроект вызвал бурю негодования у вкладчиков. Общая сумма депозитов, хранящихся в кипрских банках, составляет 70 миллиардов евро. Чуть меньше половины из них – это вклады нерезидентов. Предположительно, большая часть этой суммы принадлежит россиянам. Во вторник парламент островного государства отклонил законопроект. Еврогруппа в тот же день заявила, что по-прежнему готова помогать.
Парламент Кипра 19 марта отклонил скандальный законопроект о введении однократного налога на банковские вклады. В тот же день глава Еврогруппы сообщил, что, несмотря на непринятие закона, министры финансов стран ЕС по-прежнему готовы поддерживать Кипр. Однако в обмен на 10-миллиардную помощь правительству Средиземноморского острова все же необходимо сформировать стабилизационный пакет в размере 5,8 миллиарда евро.
Предложение от еврозоны и еврогруппы для Кипра по-прежнему в силе. Я крайне сожалею, что Кипр принял такое решение, но предложение еще в силе, и следующий шаг за ними. Наибольшие объемы материальных ценностей на Кипре сосредоточены в банках, и у банков есть проблемы, поэтому неизбежно мы обращаем на это внимание.
Решение кипрского парламента стало ошеломляющим ударом для валютного блока в составе 17 стран. Законодателям Греции, Португалии, Ирландии, Испании и Италии уже пришлось принять непопулярные меры строгой экономии, чтобы заручиться помощью со стороны Евросоюза. Однако Кипр оказался в неоднозначной ситуации. Приняв законопроект о принудительном обложении налогом депозитов, республика, вероятно, потеряла бы многих банковских вкладчиков и, соответственно, их капиталы.
Власти Сирии и оппозиция обвинили друг друга в применении химического оружия. Инцидент произошел близ города Алеппо, куда, предположительно, упала ракета с ядовитыми газами. Обе стороны сообщают о погибших.
Сирийские власти и оппозиция 19 марта обвинили друг друга в проведении смертоносной химической атаки на город близ Алеппо. Если это подтвердится из независимых источников, то станет первым применением подобного оружия за 2 года конфликта в стране. Министр информации Сирии сообщил, что повстанцы выпустили ракету с отравляющими газами на город Хан-аль-Асаль, в результате чего 16 человек погибли, 86 получили ранения. Позже государственное телевидение сообщило, что число погибших возросло до 25 и показало кадры из больницы, где, предположительно, находятся пострадавшие от атаки.
Они ударили по нам химическим оружием, нас атаковали террористы. Эти негодяи, пусть их Бог покарает.
Между тем, командование сирийской армии, базирующееся в Турции, заявило, что атаку совершили правительственные войска, использовав для этого ракету дальнего действия. Представитель штаба сказал, что повстанцы не располагают подобным оружием.
Мы не имеем к этому отношения. Мы не располагаем оружием массового поражения или химическим оружием. У нас вообще этого нет. У нас также нет ракет, которые могли бы доставить такое оружие.
Ранее в тот же день свое обращение выпустили повстанцы, находящиеся в Сирии, выложив его в социальные сети. Впрочем, подлинность этого видео проверить невозможно.
Мы предупреждаем, что режим распространяет эти новости, чтобы оправдать использование химического оружия на западной окраине Алеппо. И мы призываем правозащитные организации и ООН, а также все международные организации начать действовать как можно скорее, потому что режим начинает использовать химическое оружие.
Действительно ли у сил Асада имеется химическое оружие, неизвестно. Официальный Дамаск обычно уклоняется от прямого ответа на этот вопрос.
Если бы у нас было химическое оружие, мы бы его не использовали из моральных, гуманитарных и политических соображений.
Кроме этого, замминистра иностранных дел Сирии обвинил в вовлечении в химическую атаку Турцию. Эти обвинения встретили резкую критику премьер-министра Турции Таипа Эрдогана. Напомним, самый смертоносный случай использования химического оружия на Ближнем Востоке произошел 25 лет назад в Ираке. Тогда по приказу Саддама Хусейна против курдской общины использовали ядовитый газ, в результате чего погибло около 5000 человек.
Американский президент находится с трехдневным визитом на Ближнем Востоке. В среду он встретился с премьер-министром Израиля, а в четверг посетил палестинскую автономию, где провел переговоры с Махмудом Аббасом. Между тем, сразу после приезда главы Белого дома по Израилю было выпущено несколько ракет «Касам».
В то время как президент США Барак Обама находится с трехдневным официальным визитом на Ближнем Востоке, Израиль подвергся ракетному обстрелу. 21 марта два снаряда, выпущенные из сектора Газа, попали в южный израильский город Сдерот. Еще одна ракета взорвалась на открытой местности в Шаар-Ханегев. В Сдероте один из снарядов попал в дом, причинив незначительные разрушения. О ранениях или жертвах сведений не поступало. Для местных жителей обстрел стал неожиданностью, поскольку с ноября 2012 года, после того, как Израиль завершил операцию «Облачный столб» и заключил с Хамасом соглашение о прекращении огня, сирену тревоги здесь не слышали.
Мы проснулись из-за странного свиста ракеты. Мы подумали, что сирена звучит по ошибке. Мы не подозревали, что такое может произойти. Это очень странно. Потом мы услышали свист во второй раз и поняли, что это были ракеты «Касам» или что-то вроде этого.
Как предполагается, обстрел был связан с пребыванием на территории Израиля американского президента. В первый день своего визита Обама встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили ряд насущных проблем, стоящих перед регионом, включая предположительное использование химического оружия в Сирии и ядерную программу в Иране.
В США снова говорят о кибератаках на частные компании и об источнике этих атак. Недавно компания по кибербезопасности Mandiant снова подтвердила, что атаки производит китайская армия.
Американская компания по кибербезопасности Mandiant еще раз предупредила правительство США об угрозе атак из Китая. Во вторник она выступила перед комитетом Сената и подтвердила результаты своего расследования, обнародованного в прошлом месяце. По словам главы Mandiant, несколько массированных атак на американские компании совершил отдел китайской народно-освободительной армии.
Это была 7-летняя кампания, в ходе которой были украдены миллионы и миллиарды документов сотен американских компаний. Просто сложно предположить, что есть реальная альтернатива. Мы полагаем, что нет другого варианта. Это отдел Народно-освободительной армии пытался подорвать нашу инфраструктуру и украсть интеллектуальную собственность.
Компания отмечает, что в основном кибератаки нацелены на сбор данных в промышленной и производственной сферах, а также что у китайского режима нет другого выхода для удержания контроля. Ему необходимо оправдывать это сильной экономикой. А при отсутствии долгосрочных программ по разработке продукции для КНР не остается другого пути, кроме как заниматься промышленным шпионажем.
Китай рассматривает экономику и армию как вопросы, затрагивающие национальную безопасность.
Пекин обвинения со стороны Mandiant категорически отрицает. Он говорит, что исследование компании недостоверное, поскольку, чтобы выследить источник атаки, оно основывалось только на использовании IP-адресов.
Мы полагаем, что ответ Китая был, мягко говоря, несерьезным. Это фальшивый аргумент, которым легко задавить. Тот факт, что наш отчет основывается только на IP-адресах, это неправда. Вы можете прочитать отчет, он в свободном доступе. Можно загрузить его и увидеть, что оценку проводили разными способами.
Администрация Обамы уделила серьезное внимание кибератакам на американские компании. Недавно советник президента США по нацбезопасности Томас Донилан призвал китайский режим прекратить шпионаж, отметив, что атаки происходят в беспрецедентных масштабах. NTD, Вашингтон, США.
Крупнейший европейский производитель самолетов Airbus подписал рекордную сделку на 18,4 миллиарда евро. Покупателем самолетов станет бюджетная индонезийская авиакомпания.
Главный конкурент Boeing, компания Airbus, 18 марта заключила историческое соглашение на поставку 234 пассажирских самолетов. Покупатель – индонезийский бюджетный авиаперевозчик Lion Air. Общая сумма сделки составит 18 миллиардов 400 миллионов евро.
Мы принимаем крупнейший заказ, когда-либо подписанный Airbus, и в плане стоимости, и в плане количества самолетов.
Договор подписали в присутствии президента Франции в Елисейском дворце.
Это крупнейшая в мире покупка.
Ранее Lion Air закупал самолеты исключительно у Boeing. Так, в начале 2012 года он подписал с американским авиастроителем контракт на сумму 22 миллиарда долларов. Теперь же Lion Air решил закупить самолеты A320neo и A321neo, в которых установлены новые двигатели на 15% снижающие расход топлива.
Вы доказали, что недостаточно иметь оборудование с высочайшими технологиями. Мы также должны иметь возможность его продать, а вы купить.
В целом, в Юго-Восточной Азии наблюдается рост доходов населения и рост популярности авиапутешествий среди представителей среднего класса. Поэтому как для Airbus, так и для Boeing этот рынок очень перспективный. Ежегодно авиационный рынок Индонезии увеличивается на 21%. Этому способствует относительно устойчивая экономика островного государства, хорошо изолированная от европейского финансового кризиса.
Далее в выпуске. В Польше из-под завала спасены 19 горняков. Гонконгцы хотят вернуться под крыло Великобритании. В Москве открылась выставка «Романовы. Начало династии». Ник Валенда пройдется по тросу над Гранд-Каньоном. 19 польских горняков спасены. Ночь со вторника на среду рабочие шахты провели под завалом из-за землетрясения. Утром их смогли поднять на поверхность.
19 польских горняков в среду спасли из-под завала. Целую ночь они провели на глубине 600 метров в одной из медных шахт на юге страны. Обвал был вызван небольшим землетрясением, которое произошло в 22 часа по местному времени. Чтобы разобрать обвалившуюся породу, потребовалось около 7 часов. Директор шахты говорит, что операция по спасению была сложной, поскольку после землетрясения из-за обрыва проводов рабочие на поверхности на несколько часов потеряли связь с шахтерами.
Не было никакой информации, связь оборвалась. Мы не могли связаться с этими 19 шахтерами.
Состояние всех спасенных удовлетворительное, однако двое получили незначительные травмы.
Организация спасательной операции была на удивление эффективной. Спасательные команды были у заваленного тоннеля через 10 минут. Так что директор шахты заслуживает похвалы и благодарности от всех поляков и, главное, от родственников горняков.
Шахта Рудно находится приблизительно в 400 километрах от столицы Польши, недалеко от границы с Германией и Чехией. Она работает с 1974 года. Ее оператор является вторым в Европе поставщиком меди. В области Силезия, где случилось землетрясение, также находится много других шахт. Последняя крупная авария здесь произошла в 2006 году. Тогда в результате взрыва газа в одной из угольных шахт погибло 23 горняка.
Гонконгцы предпочли бы вновь стать британской колонией, чем оставаться в составе КНР. Таковы результаты недавнего онлайн-опроса.
9 из 10 гонконгцев предпочли бы, чтобы их регион вернулся под власть Великобритании, как было до 1997 года, чем и дальше оставался автономией Китайской Народной Республики. Таковы результаты онлайн-опроса, проведенного гонконгской газетой South China Morning Post.
Многие сказали «нет» коммунистической партии и ее политике «одна страна, две системы». Вне зависимости от того, голосует ли Гонконг за восстановление себя в качестве британской колонии, объявляет о своей независимости или об обособленном развитии в будущем, все это свидетельствует о противостоянии режиму. Они хотят выбрать свой собственный путь. Думаю, это абсолютно нормальная реакция.
16 лет прошло с тех пор, как Гонконг вернули властям материкового Китая. Китайская компартия обещала гражданам региона высокую степень автономии, включая то, что Гонконг имеет право сохранять свою собственную государственную систему еще 50 лет. В последнее время гонконгцев все больше беспокоит то, что китайская компартия усиливает свое влияние в регионе, и эта автономия все больше остается только на бумаге.
Обещанное ими всеобщее избирательное право откладывается снова и снова. Его содержание тоже изменилось. Столько сделанных режимом обещаний остались просто словами.
Свое положение граждане Гонконга даже начали сравнивать с тибетцами.
Они поняли, что их изначальный статус, политические права и жизнь в целом претерпели огромные изменения. И теперь они вдруг осознали, что завтрашний Гонконг — это сегодняшний Тибет. В Тибете в огромных масштабах продолжаются жестокие репрессии, и гонконгцам, я думаю, не хочется тоже испытать такое.
Антипекинские настроения обострились в Гонконге в прошлом году, когда пост главы администрации региона занял Лян Чжэнин. Критики называют его марионеткой коммунистического режима. В минувший понедельник новые лидеры Компартии Си Цзиньпин и Ли Кэцан одобрили работу Ляна, призвав общественность Гонконга поддерживать его администрацию.
21 марта жители Афганистана празднуют Новый год. Давайте посмотрим.
21 марта тысячи афганцев собрались у святынь четвертого праведного халифа Али в городах Кабул и Мазари-Шариф. Они празднуют свой Новый год Навруз. В обоих городах праздничные церемонии начались с поднятия флага.
Сегодня прекрасный день. Все собрались здесь, чтобы праздновать Новый год. Я счастлив, поскольку такое скопление людей свидетельствует о нашем национальном единстве. И я всем желаю счастливого Нового года.
Несмотря на тяжелую обстановку с безопасностью в стране, сегодня афганские юноши, похоже, готовы забыть о трудностях и танцевать от души.
Пусть правительство обеспечит нам безопасность, потому что мы устали от боев и убийств. Мы надеемся, что в Афганистане воцарится мир, и он будет развиваться. Мы все любим свою страну. Да здравствует Афганистан!
Несколько лет назад Навруз был объявлен ООН международным праздником, а также включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Как государственный праздник его отмечают также в Иране, Азербайджане, Таджикистане, ряде регионов России, Индии, Кыргызстане, Турции, Казахстане и других странах.
Знаменитое и опасное авторалли «Дакар» в 2009 году было перенесено в Южную Америку. С тех пор маршрут гонки обычно включает Аргентину, Чили и Перу. Однако в 2014 году это изменится. Авторалли впервые пройдет по Боливии. Об этом подробнее.
Маршрут ралли-марафона «Дакар-2014» впервые пройдет по территории Боливии. 20 марта об этом объявили в Париже. Глава администрации боливийского президента сообщил, что это предоставляет стране большие возможности.
Дакар предоставит людям возможность узнать историю и географию Боливии, и мир увидит изменения в этой стране. Таким образом, это не просто спортивное приключение, но также и культурное, антропологическое и географическое.
Гонка начнется 5 января 2014 года в аргентинском городе Росарио и финиширует в чилийском Вальпараисо.
Этот Дакар 2014 будет очень отличаться от предыдущих, поскольку мы посетим три страны – Аргентину, впервые Боливию и Чили, страну, которую Дакар уже знает.
Особенностью авторалли «Дакар» станет то, что внедорожники и грузовики будут соревноваться в Аргентине, а мотоциклы и квадроциклы – в Боливии.
«Романовы. Начало династии». Так называется уникальная выставка, которая на днях начала работу в Москве. Она собрала более 250 ценнейших экспонатов со всей России, а также из Европы. Подробности расскажут наши корреспонденты.
В Государственном историческом музее Москвы открылась выставка, посвященная 400-летию дома Романовых. Более 250 реликвий из музеев разных стран рассказывают об истории России, начиная от смуты, когда в конце 16 века закончилась династия Рюриковичей, до прихода к власти Петра.
Мы постарались выделить самые главные, знаковые экспонаты, которые бы нам представили первых Романовых и как просто как людей, и как государственных деятелей.
Свидетельства смутного времени привезли из-за границы. За русский престол тогда боролись не только внутри страны. Польша и Швеция силой и хитростью пытались захватить Россию. Польский король Сигизмунд III поддержал Лжедмитрия I и даже начал войну против России, но потерпел поражение.
Знамя Сигизмунда ради московской выставки впервые покинуло музей армии в Стокгольме. Оно хранится там среди других трофеев. А на знаменитом 15-метровом стокгольмском свитке король скачет навстречу своей невесте. Не менее уникальны и русские реликвии, например, иконы и выносной фонарь из Костромы. С ними послы шли до Ипатьевского монастыря, чтобы призвать на царство Михаила Федоровича, первого царя династии Романовых. Здесь у каждой вещи своя история – посуда, мебель, оружие. Этот шлем царя Алексея Михайловича выкован из булатной стали и назывался «Иерихонская шапка».
Если говорить о том, что о значимости этого шлема, то это тот предмет, который определял русского государя как воина, как предводителя русского воинства. И в системе казны государя он занимал почетное 4-е место. То есть фактически это была 4-я боевая корона русского царя.
Шлемы царей Алексея Михайловича и Михаила Федоровича доставили из оружейной палаты Московского Кремля. Период Средневековья продолжался в России до конца 17 века. С приходом на престол Петра началось новое время. Молодой царь инкогнито с паспортом на имя урядника Петра Михайлова отправился в Европу. NTD, Москва, Россия.
Останки огромного крылатого ящера покажут публике в Рио-де-Жанейро. Уникальность останков в том, что они составляют почти весь скелет и хорошо сохранились.
Почти полный и хорошо сохранившийся скелет гигантского птерозавра представили бразильские ученые в Национальном историческом музее в Рио-де-Жанейро. Окаменелости были найдены на территории плато Шапада-ду-Арарипи, недалеко от места, где ранее были обнаружены останки двух других крылатых ящеров.
По сравнению с другими гигантскими животными, это самый полный, хорошо сохранившийся экземпляр, поскольку у двух других лучших экземпляров уцелели только часть лапы и часть крыла, а также маленький фрагмент черепа. У этого есть череп, нижняя челюсть, фактически полный позвоночник, все лапы и так далее.
По восстановленной модели видно, что это была взрослая особь с размахом крыльев почти 8,5 метров. Она жила в то время, когда по Земле бродили динозавры, около 110 миллионов лет назад. Есть предположение, что предками птерозавров были передвигающиеся по Земле доисторические рептилии, которые в процессе эволюции обрели способность летать. Так или иначе, но в период от 220 миллионов до 65 миллионов лет назад они составляли птицам серьезную конкуренцию за пищу. Исчезли крылатые ящеры с лица Земли вместе с большинством динозавров в конце мелового периода. Этой версии придерживаются многие палеонтологи, хотя доказательств в ее пользу пока недостаточно. Окаменелые останки птерозавров были найдены в различных частях мира – Марокко, Великобритании, Соединенных Штатах, Китае и, конечно, в Бразилии.
Потомственный канатоходец Ник Валенда собирается совершить переход над Гранд-Каньоном. Столь рискованный трюк он посвятит своему прадеду, погибшему 35 лет назад.
Он называет себя королем каната. В 2012-м Ник Валенда совершил переход над ревущим Ниагарским водопадом. Такой трюк не проделывал никто последние 116 лет. А 18 марта он объявил о намерении пройтись по канату над дальним участком Гранд-Каньона, причем без страховки. Говорит, мечтает об этом давно. Переход намечен на 23 июня. Трос будет натянут над рекой Колорадо на высоте 457 метров. Для 34-летнего канатоходца это станет рекордом. Так высоко он выполнит свой трюк впервые. Рискованную прогулку над Гранд-Каньоном будет в прямом эфире транслировать телеканал Discovery. Ник Валенда – представитель седьмого поколения цирковой династии «Летающий Валенда». Свою карьеру канатоходца он начал еще в двухлетнем возрасте. 6 его достижений занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Переход над одним из глубочайших каньонов в мире Валенда посвятит своему прадеду. Карл Валенда погиб в 1978 году в Пуэрто-Рико во время перехода по канату, натянутому между двумя зданиями.
10 роскошных вечерних туалетов принцессы Дианы уйдут с молотка в Лондоне. Эти наряды уже побывали на аукционе в Нью-Йорке в 1997 году. Теперь коллекционеры смогут вновь побороться за них на торгах.
10 вечерних платьев легендарной принцессы Дианы выставят на продажу 19 марта в лондонском аукционном доме Кэрри Тейлор. Эти наряды последний раз видели в июне 1997 года на аукционе в Нью-Йорке. Леди Диана распорядилась продать их, чтобы собрать деньги на благотворительность. Это случилось за 2 месяца до ее трагической гибели. В то время их все купил один коллекционер. И вот теперь роскошные платья вновь предстанут перед ценителями. Самое дорогое, темно-синее, бархатное, от дизайнера Виктора Эдельштейна. Его Диана надевала в 1985 году на ужин с президентом Рейганом в Белом доме. И в нем же тогда танцевала с американским актером Джоном Траволтой.
Это очень важный образ, и это было особенно важно для Америки в то время. Это была первая совместная поездка в Америку молодой пары принца Чарльза и Дианы. И везде они встречали тысячи людей, пришедших поприветствовать их.
Среди лотов также ослепительное платье цвета морской волны от дизайнера Кэтрин Уолкер. В нем принцесса Диана появилась во время официального визита в Австрию в 1989 году. В представленной коллекции есть достаточно смелые наряды с глубоким декольте или большим V-образным вырезом на спине. Глава аукционного дома Кэрри Тейлор говорит, что платья леди Дианы порой отражают ее сложный путь от застенчивой принцессы до иконы стиля.
Я думаю, она пережила довольно много за свою жизнь, и многие люди сочувствуют ей. И этот путь, в конце концов, сделал ее сильной. Я думаю, в ее платьях 90-х годов это тоже прослеживается. Она была уверенной в себе привлекательной женщиной, в то время как ее ранние наряды отражают милую девушку, маленькую инженю. Эти платья словно пересказывают ее историю, и это остросюжетный рассказ.
Еще один дорогой лот – платье из черного бархата с бисером от Кэтрин Уолкер. Оно обрело известность в 1997 году после того, как леди Ди позировала в нем известному фотографу Марио Тестино. Сейчас в британской королевской семье появилась новая икона стиля – супруга принца Уильяма. Герцогиню Кембриджскую часто сравнивают с принцессой Дианой.
Они обе выбирают однотонный цвет и не любят пестрые принты. Они предпочитают строгие формы, драпировки, маленькие динамичные костюмы в стиле Дживенши. Я думаю, что Кейт уже сейчас является фантастической иконой стиля, и с годами она будет только лучше.
Специалисты аукционного дома Кэрри Тейлор предполагают, что платья окажутся в руках разных коллекционеров. В их приобретении заинтересованы покупатели из разных стран мира. Ожидается, что дорогие лоты уйдут с молотка за более чем $1 млн США.
Труппа «Шиньюн Performing Arts» продолжает свои выступления на 3 континентах одновременно. Один из 3 гастролирующих коллективов выступил в Лас-Вегасе. Давайте узнаем впечатления зрителей.
Коллектив «Шиньюн Performing Arts» выступил с 4 концертами в Лас-Вегасе. На первом представлении побывала дизайнер Эден Джонсон. Она говорит, красота костюмов вызвала у нее слезы радости.
Костюмы заставили меня плакать, и я и сейчас чуть не плачу. Красота китайской культуры присутствовала во всем представлении, а технология экрана абсолютно прекрасна. Мне понравилась страсть, с которой они относятся к своей культуре. Вы просто чувствуете это. Чтобы быть танцором, нужно быть очень самоотверженным, сильным. Это очень тяжелая работа. Но глядя на них, кажется, что все так просто. Вот что мне понравилось.
Эден Джонсон – сама бывшая танцовщица и модель. Технику артистов «Шиньюн Performing Arts» она оценила как превосходную.
Больше всего меня впечатлило то, что когда они танцевали на сцене, то полностью контролировали свое тело. Как бывшая танцовщица, я могу это оценить. Они действительно знают, как держать равновесие и могут танцевать очень грациозно и красиво. Моя любимая часть представления, когда они исполняли акробатические движения, когда вытягивали ноги. Они превосходно все контролировали и держали баланс. Не было никакого раскачивания, абсолютная красота. А то, как они исполняли вращения, просто феноменально, прекрасно, непревзойденно грациозно и очень сильно. Мне понравилось.
С 20 по 24 марта концерты «Шиньюн» состоятся в Сан-Франциско, Калифорния. NTD, Лас-Вегас, США.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньюн.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.